Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Люди мои дорогие, здравствуйте, отличная семья в прямом эфире. Ну что, у нас весна продолжается, март продолжается, и значит цикл в отличной семье «Время для женщин» тоже продолжается. И о чем же мы сегодня будем с вами говорить, дорогие? Ну, конечно, о самом таком жизненном, необходимом, то, что нас окружает, то, в чем мы находимся постоянно практически. Ну, это стресс. Про стресс мы будем говорить сегодня. Вот я, конечно, назвала тему «Куда деваться от стресса?». Вот мы постараемся ответить на этот такой вопиющий вопрос с психологом, приемной мамой Светланой Качмар. Свет, привет, скажи что-нибудь.
Да, здравствуйте.
Вот, вот, прекрасно, все, я включила все микрофоны, мы тебя хорошо слышим и даже видим. Вот, как я тебе уже сказала до эфира, выглядишь просто замечательно. Вот.
Спасибо.
Да, да, вот, вот таким образом и нужно говорить именно о стрессе. Ну, стресс, как мы понимаем, вот куда от него деваться, действительно, вопрос хороший. Стресс нас окружает везде и вся, и это часть нашей жизни неотъемлемая. А с другой стороны, иногда этот стресс уже так накрывает, что просто ну, невозможно становится. Если мы говорим о приемных мамах, то это вот первые кандидаты в очередь как раз за лекарством от стресса. Вот я тебя, кстати, хотела спросить. А, ну да, я же уже спросила перед началом эфира-то, то есть как у тебя сейчас, ты стрессуешь, нет, и ты сказала, что все гуд, что успокоилась, выдохнула. А я, наоборот, пожаловалась, что у меня март какой-то вообще так, сплошь один страстняк. Слушай, вот если говорить о стрессе, вообще что это такое? Потому что, вот, понимаешь, вот мы вышли из подъезда, и первая лужа, которая оказалась перед нами, вот мы можем назвать, что это стресс. Все-таки что такое стресс?
Есть стресс в медицинском смысле, да, в физиологическом смысле. Есть стресс в таком психологическом смысле. Потому что действительно любое воздействие на организм и любая реакция организма на новизну – это стресс. Если мы никогда не сталкивались с лужей, да, и она для нас удивительна, например, это стресс, это стрессовое воздействие. Но, конечно, мы рассматриваем не в таком, да, широком контексте. Мы говорим о том, что это не специфическая реакция на какое-то событие. То есть, когда у нас есть... У нас бывает два вида стресса. У нас бывает такой точечный, разовый стресс на какое-то сильное событие, эмоционально окрашенное. Mm-hmm. Кто-то нас испугал, на кого-то мы очень сильно разозлились, запредельно сильно, так что весь организм на это отреагировал очень-очень ярко. А есть стресс накопленный. То есть, когда... Каждый день по чуть-чуть у нас набирается таких не очень больших стрессовых событий, много-много-много-много, и в какой-то момент организм говорит, все, мне надоело, я пошел болеть.
Хватит, хватит. Слушай, да, ну или стресс, например, там ситуация, которая не разрешается долго какое-то время, да, вот он такой затяжной, хронический такой стресс тоже может быть.
Конечно. Конечно. И это самое как раз
ну, противное
любимое для психологов, да, потому что все понимают, что если на вас упала там, ну не на вас, не дай бог, да, где-то рядом с вами упала бомба, надо с этим что-то делать, да. И люди могут приходить и говорить, вот знаете, что-то вот случилось со мной, очень такое страшное событие, я знаю, что после этого нужно там к психологу идти или к психотерапевту. А с приемными мамами, да, бывает совершенно по-другому. У нас же этот стресс накапливается. Более того, у мам есть убеждение, что, ну, я же сама этого хотела. Я хотела этого ребенка. Mm-hmm. Какой стресс? Я стараюсь, я работаю там, да, над отношениями. У меня не может быть стресса. И в конце концов этот стресс просто дает о себе знать какими-то совсем нехорошими последствиями. Болезнью, бессонницей, головными болями, еще чем-то. И даже в этот момент очень часто мамы обращаются к специалисту, и они не говорят, помогите мне справиться со стрессом. Они говорят, ой, что-то я какая-то стала не очень функциональная, да, что-то я как-то не могу ребенка любить, как раньше, сделайте так, чтобы у меня появилось много-много сил на это.
Ой, да, я просто, как мы заговорили в начале эфира, вот здесь образ про лужи, ты сказал, если никогда не видели, то это может быть для вас стрессом. Я вспомнила, как многие приемные родители делились, там, кто в книжках, кто в интервью, что вот детей забирали из детского дома, ну, там ребенок, когда там 3, может быть, 4 года, да, и вот он выходит за периметр, он видит этот страшный мир, это, можно сказать, образ родов. Знаешь, вот он вышел вот из этого так называемого детского дома, в этот вот страшный большой мир, и здесь всякие автобусы ходят, машины, еще что-то. Ну, для нас это абсолютно нормальная среда, да, для ребенка просто жутчайший стресс. И для мам неопытных это тоже был стресс, такая реакция вот на подобное. Ну, потом, конечно, потихоньку со всем этим разбирались. Кстати, наверное, в этом плане какая-то фишка есть у многодетных приемных мам, то есть которые неоднократно становятся вот приемными родителями, потому что что-то, наверное, ну, как-то уже притупляется, ты с чем-то более знаком, уже, ну, не такая неизвестная среда. Вот как ты считаешь?
Ну, на самом деле, было бы здорово, если бы это было так линейно, но это не всегда, далеко не всегда так. Есть семьи многодетные, для которых многодетность сама по себе комфортна. Родители из этих семей росли в многодетных семьях, они знают, как уживаться с большим количеством детей. Или какие-то убеждения, идеалы, вера говорит о том, что должна быть большая семья, и это вписывается вот, ну, в жизненную концепцию этой семьи. Но есть семьи, для которых многодетность была интересным челленджем, да, и он оказался не столько интересным, сколько, ну, невыносимым, иногда совсем невыносимым. Поэтому, с одной стороны, действительно, у многодетных родителей есть некоторое представление о том, что такое дети, да, от чего они ломаются, от чего они не ломаются, как их кормить, а как их не надо кормить, да, что с ними делают, куда их записывают, к врачу в школу на занятия, а чем можно пренебречь. Но штука-то в том, что каждый ребенок, приходящий в семью, он приходит со своей историей, он приходит из своей семейной системы, у него свои реакции. Мы не можем заранее подготовиться, и даже мы не можем себе объяснить, что это какие-то там, ну, генетические там особенности или какие-то особенности беременности, потому что мы понятия не имеем, как все это проходило. Вот нам что выдали, то выдали. Это может стать, ну, как раз стрессовым фактором не только для там, мамы или для папы, а для всей семьи в целом. Сам ребенок, да, со своими там новшествами, со своими особенностями.
Дорогие, вы к нам присоединяйтесь, потому что мы же вот о стрессе сегодня говорим, правильно? Поделитесь вообще, что за последнее время больше всего как раз вас вот стрессует, от чего вы стрессуете, что вас выносит, от чего вам тяжело, да? Давайте вот обратную связь, и мы посмотрим тоже, соответственно, как двигать наш разговор дальше. Так что напишите нам, то есть, что в последнее время как раз является источником вашего стресса. Может быть, это что-то точное, о чем вот Света говорила, может быть, это что-то затяжное и хроническое. Поделитесь, пожалуйста, хорошо? А мы свернем вот немного в другую сторону и посмотрим ведь на то, что стресс – это штука такая хитрая, да, две стороны одной медали. С одной стороны, это прям вот стресс-стресс, а с другой стороны, это что-то позитивное. Вот смотри, это как бы получается, что есть два вида стресса, или стресс, он и есть стресс, и все зависит от того, насколько мы готовы к тому, чтобы его встретить, его проживать, то есть от нашей реакции, или это все-таки о разном?
У стресса есть только один вид, у него есть разные фазы. И в начале, когда есть какое-то стрессовое воздействие на организм, оно достаточно выносимо для того, чтобы организм не умер от этого стресса, у нас происходит мобилизация. И какое-то время мы как раз становимся гиперфункциональны. Я думаю, это все приемные мамы хорошо знают, что когда ребенок появляется дома, мы становимся просто супер-женщинами. Мы все успеваем, мы внимательно наблюдаем за ребенком, мы его напитываем. Петрановская завещала нам напитывать детей, мы их напитываем изо всех сил, да, и у нас как-то очень много появляется энергии. Но ненадолго, да, это так происходит, ну, стрессовый процесс, потому что сначала организм мобилизуется, чтобы победить этот стрессор. Если он не побеждается, да, дальше идет такой спад. Если представить себе график, то это будет вот такое медленное, вернее, сначала быстрое возрастание, плато и такой медленный, но неуклонный спад нашей энергии. И, собственно говоря, потом часто наступает как раз вот это состояние истощения. И многие мамы про это знают, да, про эмоциональное выгорание, про истощение. Это все разные фазы одного и того же процесса.
Слушай, но вот раз уж мы в эту сторону двинулись, а вообще что-то можно сделать, чтобы вот на спад-то не шло все в этом графике?
Конечно, конечно.
Так.
Самая важная штука, да, что помогать себе надо начинать в тот момент, когда у нас началась вот эта нездоровая ажитация, когда нам кажется, что у нас слишком много сил, и мы горы свернем.
А, то есть это наоборот, это первый такой звонок, да, уже так звонит колокол, по ком звонит колокол? То есть если наоборот вот брызжет энергия, то есть это как бы получается звоночек к тому, что скоро...
Конечно.
Аэроплан организм, пойдет
организм
вниз?
Организм не железный, да, у него, в общем, нет бесконечных ресурсов. И поэтому на этой стадии это как раз, когда много энергии, у нас еще очень много энтузиазма, да, что-то делать, в том числе делать для себя, то есть не только для ребенка, да. А иногда вот на этой стадии себе нужно принудительно тормозить, да, что я такая энергичная, придумаю-ка я прямо вот сейчас, пока у меня есть на это силы, как у меня будет организован на неделе отдых, когда, например, будет мои там личные полдня. Понятно, что там в выходном, ну, вряд ли, да, мы можем мечтать, мы же все-таки понимаем реалии, ну, хотя бы мои личные 2 часа. Вот я придумаю, я сейчас прямо запишу себе в Google календарь на год вперед, да, что в среду там, с 18 до 20 там, часов, да, мама же делает что-нибудь свое. У меня будет вот это напоминание. Или мы придумаем с ребенком, да, что нам нужен какой-нибудь релакс совместный. Да. Мне одна мама недавно рассказала, что они ходили с ребенком, который всем доставляет хлопоты, школе, друзьям, родственникам, потому что он очень гиперактивный такой вот человек, ага, да, ага. Его, ну, мало кто выдерживает, и мама уже, в общем, на последнем издыхании, там, с дергающимся глазиком, они сходили на флоатинг. Это когда плаваешь в такой очень-очень соленой жидкости.
Да-да-да. Вот, да,
ощущение,
да,
что летаешь, да, в невесомости. Да, ага.
Вот. Прям вот совсем недавно, да, мне об этом говорили.
Вот, в эти соседние ванны сын вышел и говорит: мама, слушай, а почему мы раньше так не делали? Я совершенно новый человек. Вот. А мама говорит: а я тоже новый человек. Почему я этого не делала раньше? Да? А для кого-то это может быть просто позволение взять книжку, отложить гаджеты, закрыть дверь и сказать: слушайте, ребята, я буду лежать и держать книжку перед собой, даже читать не буду. Вот. Но так. На самом деле, да, это как раз важно организовать в первой части.
Да, то есть когда мы брызжем активностью, вот мне кажется, это вот прям такая фишка, спасибо тебе за нее, берем себе на маркер. То есть, по идее, наше нормальное состояние, когда мы относительно спокойны, то есть без вот этой брыжущей энергии, а вот как-то мы в ровном темпе, это тогда и есть норма.
Конечно, конечно, да. Нужна активизация, но по большому счету, да, если с биологической точки зрения смотреть, чтобы догнать еду, да, или чтобы убежать от хищника, если это не еда. А во всех остальных состояниях мы должны жить ровненько.
Да, интересный такой пещерный образ. Слушай, если говорить о физике, ну, без нее никуда, то есть вот наша психика, мы же все разные, вот у нас же она тоже по-всякому реагирует на стресс-то. Кто-то замирает, кто-то бежит, кто-то делает еще что-то. Вот как с этим быть? Это нам подвластно, не подвластно, просто это нужно знать. И вообще вот про это пару слов. Скажи, пожалуйста.
Ну, конечно, у нас есть разные стратегии, да, есть предпочтительные стратегии. То есть не бывает человека, который не умеет убегать, и не бывает человека, который не умеет драться. Просто, ну, в сторону какой-то стратегии мы когда-то, обычно в раннем детстве, сделали выбор. И хорошо эти особенности о себе знать, да, что если мы, например, хотим в ответ на стресс ругаться, идти в бой, да, ну, всякое бывает. Вот есть у нас определенные триггеры, которые заставляют нас гневаться. Это история про нас, да, это не история про ребенка или про там, мужа, или про родственников, которые не так посмотрели и не то сказали. Это история про нас. Вот эта реакция запускается. Соответственно, мы не можем себя запретить, да, совсем эти чувства. Мы их можем перевести в какое-то более конструктивное русло. То есть если нам хочется ругаться и нападать, мы это можем перевести в физическую активность. То есть буквально топать ногами, отойти в безопасное место, топать ногами, дрожать, трясти кулаками, сжимать-разжимать зубы, сжимать-разжимать кулаки. То есть дать телу возможность отреагировать. Если у нас реакция замирать, да, и мы привыкли замирать, то тоже иногда бывает полезно позаботиться о себе. Как я могу замереть, например, если мне там доктор на приеме говорит, что у вас плохой ребенок? Вы его не воспитываете, вообще он больной, зачем вы его сюда привели, где вы раньше были? Понятно, что здесь нельзя лечь на кушеточку, да, и сказать, что что-то я позамирать хочу. Здесь можно сказать, слушайте, так, мне нужна пауза, я не хочу в таком тоне разговаривать, придем попозже, до свидания, да, и потом уже позамирать где-нибудь за дверью. А если нам хочется, например, бежать, да, на самом деле классная подсказка организма, да, хочешь бежать из ситуации, беги. Не ползи, а беги, да, опять же, добавь какую-то движухи в это дело. Алексей Рудов когда-то очень классным способом своим поделился, он мне так понравился, и, в общем, я пропагандирую этот способ, что когда возникает какой-то стресс и вот такое неприятное физическое состояние, он проходит по лестнице два пролета вверх-вниз, 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 приходит обратно и, в общем, говорит, что-то как-то уже нормально, да, уже голова соображает, уже не хочется там как-то вот скорежится, скрючится, хочется поговорить.
Так что, в общем, движение, два пролета по Рудову. Друзья, ну, смотрите, я вас присоединяю, мои хорошие, к нашему разговору, потому что говорим сегодня о стрессе. Тема-то, тема сложная, но, тем не менее, вот без нее же мы никуда. Вот, кстати, о полезном стрессе, Свет, ну, стресс же, он же все-таки пользу-то нам приносит, да? Как-никак он заставляет иногда двигаться, решать какие-то вопросы, которые, может быть, мы не хотели решать. А вот здесь так складываются обстоятельства, что надо. Это какое-то движение вперед своего рода. Я почему говорю, что вот хочется посмотреть
движение,
на него.
Движение вперед, хорошо бы двигаться вперед в своем личном темпе, да, а не под воздействием там, высокого кортизола. Потому что дальше, да, ну, этот кортизол очень сложно будет из организма вывести. Мы или чесаться начнем, или беспокойно спать и так далее, да, поэтому если какие-то вопросы надо решать, да, то все-таки лучше организовать так, чтобы это было в каком-то спокойном темпе.
Так, смотри.
В своем. У всех очень разный темп.
Это точно. Нам здесь уже вот прислало сообщение Олеся. Олесь, спасибо большое. Другие тоже делитесь, пожалуйста. Вопрос был такой, вот что именно сейчас выводит вас из состояния равновесия, да, чего больше всего стрессуете. И Олеся пишет, стрессую по двум противоположным причинам. Первое, невозможность остаться одной практически никогда. Прямо мечтаю побыть дома одна, заняться тем, чем мне хочется. И вторая причина, не хватает общение с людьми, потому что работаю в образовании, постоянно находилась в куче людей, теперь этого нет. Ну вот, допустим, что, какой здесь навигатор можно включить, как проложить маршрут, Олеся?
Олеся, спасибо, да, за очень такую понятную ситуацию, действительно, такой типичный мамский стресс, когда, с одной стороны, есть ощущение такой затроганности, замученности, потому что постоянно с тобой в контакте ребенок, он еще и физически тебя все время, да, пытается как-то потрогать, подергать. Вот. А с другой стороны, не хватает взрослого общения. Здесь важно разносить, даже какого именно общения. Именно такого, да, внятного, понятного, не на детском уровне. Есть, например, всякие детские центры, да, где на какое-то время можно ребенка отправить, не знаю, какой возраст ребенка, да, но, например, отправить на занятия, в это время встретиться с подругами. И не стесняться приглашать подруг, даже бездетных, даже не очень заинтересованных в таком виде досуга, да, побыть с вами. Пока ребенок там полтора часа лазит в лабиринте, там трехэтажном, да, там попить кофе, поговорить о взрослом. Вот, я в свое время как раз вот именно на этом, да, и чуть не сломалась. И у нас были такие встречи в «Оранжевой корове» давным-давным-давно, да, когда родительская беседка была, когда, в общем, начали как-то скучковаться с родителями. И это был такой кайф. И меня спрашивали, да, что ты там делаешь? А я там ничего не делала. Я два часа сидела на стуле с чашкой чая, а дети там чем-то занимались, играли, там бегали. А вокруг были взрослые женщины. Взрослые, понимаете? Это же вообще...
Классно, да?
И можно,
да,
было спросить, например, угу, да, а где ты была там, например, да, а где ты работаешь? И я удивлялась. Оказывается, есть люди, которые ходят на работу ногами. Вот. Да. Еще второй вариант, да, это, собственно, наша семья иногда... Ну, если есть такая возможность, да, попросить супругу или попросить бабушку, да, меняться. То есть кто-то один идет жить взрослой жизнью, да, кто-то в это время находится с ребенком. Потому что действительно, если нет вот этого взрослого окружения, ребенок становится, ну, поневоле участником нашего общения. Надо как кого-то общать, а ребенок не может не знают, как нам отвечать.
Ну, я думаю, что, ну, хотя бы что-то, да, мы здесь отметили, Олесь, если что, вы нам еще допишите, но вот как совет, мне кажется, действительно классный, то есть совмещать досуг детей с времяпровождением ваших каких-то вот тоже подруг, знакомых, чтобы можно было просто себя как-то перенести немного в другое пространство. Дорогие, давайте обратную связь по стрессу. От чего вы сейчас больше всего стрессуете? Что вас беспокоит? Напишите нам, пожалуйста, что сейчас вас выносит в это чудесное, замечательное весеннее время. Просто чудное. Да, ждем, ждем наступления лета. Смотри, если мы говорим о женщинах, да, можно сказать, ну, понятно, что вот с одной стороны, вроде бы это клише, там женщины более эмоциональные, женщины менее стрессоустойчивы, понятно, что, наверное, все по-разному. Вот,
это неправда.
Вот, ну, про что и речь. То есть ты что скажешь на это?
Женщины как раз более стрессоустойчивы. Наша эмоциональность, она обусловлена тем, что женщине нужно лучше развивать свои зеркальные нейроны и лучше испытывать эмпатию, потому что она следит за состоянием ребенка, пока он не разговаривает, он беспомощен. Она отслеживает настроение мужа, окружающих, других детей, да, коллег на работе и так далее. Но поскольку женщина воспитывается, это не то, чтобы такое вшитое качество, да, это воспитанное качество, как многозадачное существо, да, ей нужно на многие факторы все время отвлекаться. Соответственно, когда она сталкивается с таким вот бытовым стрессом, да, опять же, не точечным, а вот таким размазанным по каждому дню, то женщины как раз более устойчивы, мужчины с трудом выдерживают. Опять же, этому можно учиться, да, и можно прокачивать свои навыки многозадачности. Но очень часто как раз мужчины уходят в такую в броню и говорят, не-не-не, я могу только одно дело делать, да, я так устроен, я таким родился. Нет, не родился, таким был воспитан. А женщина была воспитана чуть более функциональной для того, чтобы в стрессе выживать. Поэтому наоборот, мы сила.
Да, мы сила, но, может быть, отчасти, вот опять же, это хорошо, что было озвучено, потому что кто-то имеет совершенно другую точку зрения, но дело даже не в этом, а в том, что, может быть, даже, кстати, исходя из этого, есть непонимание того, что женщине нужно все-таки восстановление, тайм-аут, что когда она говорит, что ты посиди с ребенком, а я в это время там пошла встретиться с подругой, это как раз не про капризы, потому что он ей вот может сказать, что вот там слушал передачу, и там как раз психолог говорил о том, что вообще ты многозадачная такая и многостаночная, и все у тебя хорошо и прекрасно, а я лучше вот как раз полежу на диване и восстановлюсь. Вот здесь очень важно понять, да, что при всем при этом женщина тоже человек, убираем даже слово «тоже», и она просто необходима ей восстанавливаться. Необходимо восстанавливаться. То, о чем мы говорили в самом начале передачи, да?
Это совершенно не значит, что женщине не нужно восстанавливаться. Это значит, что при прочих равных женщина лучше справится с задачей. Это не значит, что ей от этого будет хорошо. Вот совсем не значит. Более того, да, полежать на диване женщине тоже нужно. Это отличный вид отдыха. Почему-то он так вот у нас распределен, что диван – это какое-то мужское место, но это тоже неправда. Мы с вами очень, опять же, разного темперамента. Какой-то женщине нужна смена картинки для того, чтобы она отдохнула, а какой-то нужен просто вот физический покой, лежание в мавзолее, чтобы прийти в себя. И, конечно, что здесь можно, да, попробовать. Очень важно бывает меняться ролями. Я тоже это вижу, да, многие мамы как-то начинают волноваться, что вдруг там муж не справится, а вдруг он ребенка не с той стороны покормит, а вдруг он его не в то оденет. Ну, даже если так. Дети страшные выживальщики. То есть, если он будет совсем не очень, об этом узнают все. Да, если ребенка
попадет. Да, он заявит громко и быстро. Ну,
да, да, я вас уверяю, в общем, очень быстро поймете, что что-то не то, да. Вот. И если вы как-то оденете так, что ему будет там невозможно гулять, вы тоже очень быстро поймете, что, в общем, наверное, домой надо идти. Вот. И очень часто папы-то готовы, да, и дать отдых, и как-то, да, поучаствовать. Но они не знают как, потому что им такого опыта не дают. С мамой говорят: не трогай, не бери, ты к нему не с той стороны подходишь, да, ты с ним не так уроки делаешь, ты там не так с ним разговариваешь. Ну, папа говорит, ну ок, я тогда вообще не буду.
Пошел на диван, в общем, я занимайся всем сама, да. Да. Угу. Вот, а тем не менее, да, тем не менее выгорание подступает, тем не менее претензии к тому, кто лежит на диване, вот, и что подвинься, я тоже сяду рядом, или давай, наоборот, поменяемся местами, действительно, а хочется все контролировать. И здесь тоже вот важный момент, то, что ты озвучила, правда, это вот такая, такой негативный опыт, то есть когда мужчина начинает что-то делать, ему все время дают, зачастую, вернее, вот этим таким бревном по голове. Ну, сами понимаете, это не очень приятное такое ощущение, поэтому вот чтобы его избежать, за лучшее, наверное, просто пойти тихо, спокойно сесть на диван, чтобы тебя никто не слышал, не видел. Поэтому, да, включайте, дорогих мужчин, ничего страшного, не бойтесь, с детьми такого ничего зверского не произойдет, все будет хорошо. Если что, подойдете, поможете, подскажете.
Таня, еще здесь такой момент, да. Вот просто мы это не проговорили, мне кажется, важно
давай,
это проговорить.
Да? Давай.
Иногда мы упускаем из виду, что на женщине лежит очень много менеджерских функций, очень много. И когда она что-то делегирует мужу, бабушке, няне, ей нужно составить список, приготовить вещи, продумать маршруты, развлекалки, 28 раз позвонить, спросить, все ли в порядке, договориться с ребенком, чтобы он как-то выдержал это расставание и так далее. Это все лежит на ней. Это такой незаметный труд, но он правда занимает много времени. Да? И там папы, бабушки, няни, которые говорят, ну я же вот 2 часа с ребенком нахожусь, я же, вот она я, да, я там, или вот он я этим занимаюсь. Мама вложилась туда очень-очень сильно, и это тоже, ну, на нее воздействует, это тоже занимает ее время.
Ну, безусловно, то есть учитываем все это, понимаем, что мама-то в этом практически 24 часа, то есть если ты там 2 часа, я имею в виду там муж, бабушка, еще кто-то, что мама-то она все время вот около этого процесса, в этом процессе, вернее, да, постоянно. Но еще раз хочу повторить вот эту замечательную твою и как бы мысль, направление, совет, что, дорогие мои, когда вы пышете энергией, радуйтесь этому, но уже готовьтесь себе площадку для отдыха, куда приземлится ваш потрясающий аэроплан, чтобы вы снова посидели, отдохнули, ресурсика накопили и опять взмыли вверх и полетели. Слушай, ну, время бежит неумолимо, а все-таки здесь хочется поговорить о том, что же нам делать-то все-таки, да, с этими стрессовыми ситуациями, какие есть инструменты, как мы можем себя немного привести вот в порядок. То есть подключать здесь что физику, какие-то настройки наши психологические. Что у нас там идет в кон?
Ну, смотри, да, что делать? На самом деле обычно ожидается какой-то ответ, что сейчас нужно какие-то специальные действия поделать, да, и стресс будет побежден. И когда начинаешь рассказывать о том, что реально работает, ну, некоторые разочарования возникают. В смысле, спать надо, да? Ну, о чем вы мне говорите? Или там есть надо, или гулять надо, какой-то физической активностью заниматься? Ну, что вы? Это все несерьезно. Мы люди интеллектуальные, мы сейчас книжку лучше дополнительно почитаем о том, как бороться со стрессом. Но нет, извините, да, я вас разочарую. Без вот такого физиологического компонента никакие умственные эксперименты не работают. Что мы можем для себя делать? Соблюдать режим дня. Классная штука, с одной стороны, да, она помогает поддерживать ребенка в определенных рамках. Это не значит, что надо армейский режим установить, да, там 5 минут оправились, 10 минут поели, да, ну нет, чтобы была канва. Когда в эту канву там, мы вставляем, да, какие-то, мы точно знаем, что в течение дня будут какие-то моменты, где можно расслабиться. Например, там долго обедать, сидеть, разговаривать, да, и как-то вот расслабиться. Или есть дневной сон, у кого маленькие дети. Вообще классная штука, многие мамы пользуются. Да, есть мамы, которые в это время посуду моют, вот, а есть мамы, которые говорят, а, гори оно огнем, пойду-ка я посплю, да, и как-то себя восстанавливают. Что можно еще для себя делать? Можно посмотреть пристально на свой режим сна, ночного сна. Очень часто так бывает, да, многие мамы говорят, я головой понимаю, что надо ложиться пораньше. Я ложусь в 10, я беру телефон, и до половины первой ночи я, значит, втыкаю в Facebook, в Instagram, да, и так далее.
Потому что это мое личное время. Вот оно как раз и появляется, да, когда личное время? Ночью, когда все спят уже.
Конечно, конечно. Да, и есть много шуток, мемов на эту тему. И совсем себе запретить и сказать, нет, я в 10 часов лягу и засну, да, тогда у нас будет очень странный сон, мы будем просыпаться, там, нервничать. Здесь можно скорее себе дать это время, но не делать это в кровати, да. То есть вот у меня есть, допустим, там, 2 часа на тупку с 10 до 12, да, на какое-нибудь совершенно вот никакое дело, да, это что же такое тревогу вызывает? Я трачу время, я 2 часа ничего не делаю. Нет, я делаю, это дело. Его можно прям записать в Google календарь, что у меня вот 2 часа на восстановление. Но в 12 у меня звонит будильник вот в телефоне, да, и я все, ложусь в 12 спать по будильнику. Угу. Конечно, вот тому, что очень хочется, всегда надо давать, ну, пространство какое-то, нельзя себе запрещать. А то у нас, как у мамы, сплошные кнуты, да, а где наши пряники, никто не знает. Их, видимо, кто-то другой съедает. Вот.
Ну да, вот я помню, как посмотреть. Мы говорили вот с тобой или с кем-то еще по поводу... А, с Юлией Червоненко, стилистом, о том, что такая хорошая есть фишка, например, там такой дневник благодарности, то есть ты села тоже так вечерочком с чашечкой чего-то такого, там чайку какого-то, и записываешь вот в течение дня, ты пытаешься вспомнить те моменты, которые тебе принесли какую-то радость, ну какой-то позитив, да, может быть, что-то новое, ну некий такой вот релакс, некая рефлексия. И здесь тоже мамы сразу стали писать, как вы находите время еще на то, чтобы этим заниматься, а где его найти, понимаешь? Поэтому, а ты вот здесь говоришь, действительно, 2 часа просто потрать на то, что вот просто делать то, что тебе хочется. Но я абсолютно вот бью за то, что это нужно, нужно, да.
Они все равно вылезают, ну не 2 часа, но час хотя бы, да, час вот этих там соцсетей или еще чего-то, он есть, он, у некоторых он размазан, да, по дню, у некоторых он вот в таком цельном виде, и это правда время, это правда нужно человеку.
Да, только это можно человек... либо просто можно провести это относительно спокойно, дать себе разрешение и в каком-то тайминге, да, быть именно во времени, а можно постоянно дергаться, но провести гораздо больше времени, но все время себя грызя, вот что ты делаешь, ты не имеешь на это права, а все равно же будешь там сидеть.
А еще есть такое, как бы все-таки, ну, я напомню, да, что большинство семей, они состоят не только из мамы и ребенка. Там есть другие взрослые. И когда мама становится не очень функциональной, это когда ей тяжело, когда она плохо себя чувствует, совершенно нормально передавать свой функционал другим членам семьи. Они не хуже, они такие же взрослые, да, все вокруг взрослые. И эти взрослые могут как-то справляться. Это не значит, что нужно быть все время, да, на чеку и все время за всеми бдить. Задача взрослого – присмотреть, чтобы ребенок не убился. И, ну, большинство взрослых с этой задачей справляются.
Дорогие мои, ну что, мы же о стрессе говорим сегодня. В общем, покидайте ваших вариантов, что вас выносит, что вас сейчас сподвигает вот, проживать этот стресс. Напишите нам, хорошо? Мы продолжаем, и я бы вот здесь дала как раз, может быть, несколько таблеток, вот о которых ты говоришь, вот все хотят, вот скажите нам, что сделать, вот, а здесь мы сейчас начали с того, что вроде бы скучно и нудно, но необходимо, правильно, сон, питание, прогулка, все это, там, режим, это должно быть, то есть, если что, смотрите выше, пересматривайте по этим пунктам и наводите там порядок, потому что без этого никак, ну, правда, здесь можно вот что угодно, да, обкладываться какими-то вкусно пахнущими вещами, рисовать тоже, да, такого, не знаю, там полуобморочного состояния, но именно полуобморочного. То есть если есть проблемы вот в первой части, о которой сейчас Света говорила, то, ну, навряд ли что остальное поможет. Хотя все-таки, я говорю, опять же, к таблеткам, например, дыхательные практики, вот они все-таки хороши. Вот одна из них тоже, как хочу поделиться, это и в театре, и в многих других тоже используется. То есть она очень простая, и, может быть, даже вы ее знаете, это нам нужно вдохнуть через нос воздух для того, чтобы у нас был вдох именно брюшной полостью, а не грудной, не грудью. Вдохнули глубоко, задержали это дыхание, где-то посчитайте про себя, там до 7 до 14, если вы можете протянуть, и начинаете медленный выдох как раз через рот, медленный выдох. Вот если вы так сделаете раз 5-7, кто-то, может быть, чуть может побольше. Смотрите, конечно, чтобы здесь у вас голова не начала кружиться, потому что, может быть, приток кислорода. Но главное, что происходит в этот момент, адреналинчик у нас спадает, и сердце, оно начинает биться более спокойно, ровно, и появляется какая-то ясность в голове, и становится, правда, спокойнее. Поэтому, если что, вот можете взять себе вот такой тайм-аут, куда-нибудь зайти, желательно туда, где еще можно форточку открыть, чтобы сразу был приток воздуха, и просто так подышать. И я вот вас уверяю, это прям хорошо действует, работает. Потом можно пользоваться такими тоже практиками мышечные, мышечной памяти. Это тоже из как бы актерского прошлого. То есть когда мы с вами можем делать, вот представьте себе, да, что вы вот такой слепленный снеговик, вот, а все-таки у нас сейчас весна, то есть солнышко пригревает, а этот снеговик начинает таять. Вот представьте себе, да, вот с какого места начинает таять этот снеговик, допустим, с головы, то есть голова начинает, да, опускаться, вы чувствуете это расслабление, потом плечи, потом само тело, потихоньку, постепенно, как бы этот снеговик у нас что, растаивает. Или, например, тоже такое интересное упражнение, как буратино, когда вы начинаете постепенно чувствовать напряжение в своей руке, например, начиная с кисти. Вот кисть у вас сначала напряжена, потом переходите на локоть, переходите там на плечо и так далее, а потом начинаете точно так же постепенно включать именно вот это вот расслабление для того, чтобы мышечная память ваша запоминала, вот что значит быть в тонусе, а что значит быть расслабленной. И в нужный момент, поверьте, вот эта опорно-двигательная память, она сработает, вылезет, и вам будет легче чисто физически просто расслабиться, если вам это будет необходимо здесь сейчас. Сесть, налить себе опять же что-то такого или, например, просто выйти погулять и вспомнить, ага, что происходит, когда мой организм расслабляется. Вы расслабитесь. Ну, вот это вот такие вот маленькие фишечки. Но я уже не говорю про, конечно, и ту же терапию, то есть можете рисовать, можете вообще заниматься каким-то любимым делом, потому что это всегда, безусловно, определенное удовольствие, и это переключение, это очень классное переключение, когда мы можем на какое-то время, ну, вообще, вот просто выйти из тех ролей, из какого-то круга такого белки в колесе, дня сурка, то есть творчество – это всегда хорошо. Может, у тебя есть тоже какие-то таблеточки, Света, подкинь в наш витаминный коктейль.
Перед, да, как раз с какими-то практическими моментами мне хочется обратить внимание, что всегда есть нулевая точка. Про нее мы всегда забываем. И когда мы предлагаем какие-то упражнения поделать, да, что-то такое для себя, позаботиться о себе, это вызывает очень часто страшное сопротивление. Ну что вы мне говорите? Я и так знаю, что надо отдыхать, и это понятно, да, потому что мы забываем про нулевую точку, про признание того, что у нас, а, есть потребности, и, б, они важны. Они не менее важны, чем потребности ребенка, они не менее важны, чем потребности мужа, они не менее важны, чем потребности всей нашей большой семьи. Я женщина, я не хуже, мои потребности не хуже, чем ваши, и они тоже должны как-то реализовываться. И только после того, как у нас получается это признать, да, и более того, задекларировать, да, потому что иногда мы думаем, я же имею право на отдых, а никто вокруг про это не догадывается. Ну, такие у нас, да, особенности коммуникации в семье. Всем кажется, что мама терминатор, и она может делать все, а это не так.
Ну или как ты говоришь, да, как мы говорили, мама сама не дает, да? Это же тоже вот важно.
Всякое бывает, да, это не значит, что мама плохая в этот момент становится, мама-то отличная. Просто, ну, к сожалению, да, ни дети, ни муж, ни свекровь, ни мама ее, да, не видят, что вот сейчас надо помогать. Они не могут считать, у них нет такого локатора, да, улавливать, что там у нас в голове происходит. Они увидят только, когда эта мама ляжет и скажет, все, больше не могу, хочу вернуть ребенка. Да, а гораздо раньше начинаются какие-то трудности. Поэтому признать, что я имею на это право, и просто задавать себе вопрос. На самом деле не все находятся в контакте с своими потребностями. Есть такое классное упражнение, которое делается каждый день. И это можно делать вместе с детьми, с одним ребенком, когда нужно за день набрать 5 необычных впечатлений. Причем надо задействовать все модальности. То есть не может быть 5 впечатлений, я увидел 5 разных штук. Так, ну, нельзя в этом упражнении. То есть можно что-то увидеть, что-то понюхать, что-то услышать, что-то попробовать, что-то потрогать, почувствовать холодное, горячее и так далее. Да, почему говорю 5? Понятно, что 5, наверное, не будет набираться. Но 5 – это хорошая цель. если хотя бы одно необычное впечатление за день набирается, уже здорово. Это помогает нам обратить внимание, что у нас есть некоторая наблюдательность. Вот вокруг, да, мы можем всякое наблюдать, но мы и в себе можем наблюсти. Вот сейчас что-то как-то я проснулась с утра, ну, не болею, температура нет, ну, как-то вот мне что-то не очень, да. И, наверное, сегодня можно сказать ребенку: слушай, а мы не поедем в детский сад, там мокро, грязно, ужасно. Иди ко мне под крыло, да, давай валяться, давай книжку почитаем, давай, или к обеду поедем куда-нибудь, да. Или я замучилась, там, 3 недели подряд каждое утро вставала, возила ребенка на спортивные какие-нибудь соревнования, подготовку и так далее. Все, соревнования прошли. Это и мой праздник тоже. Это не только ребенок поучаствовал, да, а пойдем вместе отметим. Ты отметишь, что ты поучаствовал в соревнованиях, а я отмечу, какая классная мама. Это моя потребность. Я тоже работала.
Да, да, да. Вот я считаю, что это просто такое, такими неоновыми буквами нужно просто зажечь это, зажечь внутри себя. Ты имеешь право на то, чтобы отдыхать. И нужно обязательно находить время, узнавать себя, свой ресурс, да, чтобы рассчитать траекторию, да, когда нам нужно подготовить вот эту площадку для того, чтобы приземлиться и восстановиться. Потом, вот мы говорим, да, иногда вот бывает такое ощущение какой-то невесомости, потому что много чего-то всего навалилось, и женщины говорят: вот я в какой-то прострации, и хочется именно какого-то заземления, да, здесь вот мы говорим, самое элементарное, да, там облокотиться там на косяк двери, там просто лечь на пол, почувствовать что-то твердое такое под собой. Вот. Если, например, внутреннее переключение, то есть когда мысли какие-то просто одолевают, и ты понимаешь, что тебе нужно переключиться на внешнее, то есть очень хорошо тоже работают упражнения, тоже выходим, или, например, даже в доме, я говорю, или на улице, и начинаем там просто разглядывать внимательно вот именно то, что находится вокруг нас, что, может быть, мы раньше не замечали, там какого там цвета, там листочки, какого рельефа, там еще что-то, вот разные такие нюансы. Это, или, например, там вокруг себя, там, отмечаем, допустим, там синий цвет или зеленый, что у нас здесь, какой мы цвет можем найти, да, чтобы сфокусировать наше внимание, дать нашему мозгу именно задачу, которую он будет выполнять, и переключить вот этот внутренний тумблер, переключить на внешний, дать себе возможность немножко выдохнуть. Причем самое интересное, зачастую именно после такого переключения приходит разрешение именно каких-то внутренних вот этих дум, потому что вы дали себе возможность просто отдохнуть, раз. Во-вторых, мозг просто именно включился в решение другой задачи. Раз, переключение, и вы видите какое-то решение. Да? Недаром вот это вот тоже оно с бородой, но тем не менее повторим. Там, то есть меняйте маршрут, делайте разную траекторию, да, вашего пути, чтобы мозг просто по-другому работал. И это уже может тоже помочь тому, чтобы как-то себя переключить. Ну, смотрите, время, в принципе, еще есть, поэтому можем еще об этом поговорить, тем более, что для, опять же скажу, для приемных мам, ну, вот какой основной стресс? Это, конечно, все, что связано так или иначе с детьми. И обычно вот запрос такой, вот то, что Олеся сегодня написала, это правда. Как выбрать время для того, чтобы побыть одной? Вот, например, ты уже, конечно, сказал, да, подключаем там, если есть возможность, каких-то няни, там, центры, куда мы можем детей на время поместить в эти игровые комнаты, там, работаем со своим окружением. Что еще можно вот сделать? Какие, там, не знаю, настроить семью?
Если я даже немножко, да, скажу про тезис, да, о том, что основной стресс связан с детьми, это тоже не совсем правда. Основной стресс связан с тем, что наша семейная система не справляется со сложностями. Система, ни мама, ни на маме лежит 100% ответственности за эмоциональный климат в семье. Uh-huh. Если наша семья не хочет участвовать там, в воспитании ребенка, не хочет разделить трудности, да, это, в общем, задача не мамина, это задача семейная. Поэтому вопрос, да, как бы будет там папа с ребенком сидеть или нет, он немножко вообще, ну, странновато звучит, в смысле будет, не будет. Это разделение между мамой и папой, да, и вот здесь как,
ну,
бы,
слушай,
сейчас,
да,
мама получше себя чувствует,
Свет,
а здесь папа.
Да, ну смотри, ну ты вот все равно сейчас нарисовал как бы идеальный такой вариант, вот так должно быть, да. Но ведь, например, смотри, часто бывает следующим образом, и сами мамы об этом говорят, что, допустим, желание взять еще одного ребенка или, например, двоих детей было от нее. То есть папа, собственно говоря, под это особо не подписывался и не голосовал. То есть когда его спросили, ну, играя в демократию, вот, и что, а как ты на это смотришь? Ну, он там честно сказал, я не в восторге, или, допустим, я там не особо готов. Вот. Но его довели до той кондиции, когда он вынужден был подписать пакт, вот, но при этом озвучил, там, если что, вот, просто зная, во что ты вписалась. И это же не единичная история. То есть, а потом, когда начинаешь говорить с мамами, да, ну вот а как? Ну вот, ну сейчас же действительно просто ужасно. Что с этим делать? И вот здесь начинается.
Ну, здорово, что ты про это говоришь, да, потому что действительно в ту семью, которая не готова принимать ребенка, ребенка принимать не надо. Если мы его уже приняли, у нас дисфункциональная семья. Она требует, например, психотерапевтического вмешательства, она требует коррекции. Эта семья, ну, это такой корабль, который плывет в сторону рифов, да, обогнет он их или нет, никто не знает, но он точно туда плывет. Это не та история, что вот мама должна сделать что-то, да, и сразу станет хорошо. Нет, не станет хорошо. Всей семье нехорошо, вся семья работает не так, как нужно. И источник стресса не в том, что ребенок себя плохо ведет, а в том, что он реагирует на нездоровую обстановку в семье. И он будет себя плохо вести, потому что он сигнализирует, эй, там, родители, давайте договоритесь, я-то у вас уже есть. Да, я не хочу жить в семье, где меня кто-то не хотел. Да, там, давайте передумаем, может быть, ты меня, папа, все-таки захочешь. Да? Очень часто так и бывает.
Не, ну, просто знаю, что многие отправляются в это путешествие вот просто на авось, потому что вот возникла ситуация, там опека позвонила, возьмите, да, там вот, например, того, или еще что-то. Вот мы не могли пройти мимо,
но ребенок
взяли.
Не может жить в семье, где нет взрослых, понимаете, какая штука, да, и если все не взрослые и не отвечают за свои решения, плохо всем, здесь стресс, не, опять же, да, он от другого, от того, что мы недостаточно взрослые, и здесь можно работать, как раз повышая собственную взрослость, да, что делают. Иногда, когда совсем непонятно, да, просто задавать себе вопрос, а что делают взрослые люди? Они, например, зарабатывают деньги, или они, например, отвечают за последствия, или они, например, делают выбор, что мы делаем, а что мы не делаем. Потому что не делать, ну, не менее важно, да, если я не справляюсь, например, мне там нужно заштопать колготки, а у меня нет на это сил, я не буду штопать колготки. Это не та задача, да, которая, ну, как-то разрушит там наше благополучие, да хрен с ними, с этими колготками.
Ну, правда, да, вот смотри, да? С колготками-то да. А вот когда, например, речь идет о том, что взять дополнительного ребенка в семью или нет, вот здесь
брать.
Вот как
не
бы брать. Это ни звучало. Ну вот а как? Потому что действительно, это же просто ужас какой-то получается. Потому что делать-то? Хорошо, но у нас время мало, не хочется заканчивать на такой трагической ноте, но я ее не могла не озвучить, потому что это сплошь и рядом, мои дорогие. И, наверное, вот что делать маме, которая оказалась в такой ситуации, когда она вся, значит, в детях, вот, а муж смотрит на это и уже просто тоже не знает, например, тоже куда деваться очень часто и уходит, как мы уже об этом говорили в предыдущем эфире. Вот, и отчасти и понятно, потому что это не его сценарий жизненный, то есть да, он был готов там, может быть, на одного, на двоих, но явно не на десятерых. И его тоже можно, в принципе, понять и уважительно отнестись там к его выбору. Ну, маме-то что делать в такой ситуации?
Ну, тогда есть взрослые за деньги. На самом деле, да, это же не история про то, что мама виновата, мама нехорошая. Нет, если маме тяжело, да, то мама просит помощи. Она может попросить ее у мужа, у мамы своей, да, у свекрови, а может попросить, например, у няни, или может попросить там у каких-то специальных людей, которые помогают, например, готовить еду, да, а со всем остальным мама справляется сама. Просто честно себе признаться, да, что я не человек-скала, который может вообще все, да. Люди, которые могут вообще все, это очень-очень страшные люди. У них с эмоциями что-то, в общем, не очень здорово, да, а ну, я правда не справляюсь, мне нужна помощь, мне нужна помощь подруг, мне нужна помощь специалистов, мне нужна помощь специально обученных людей для каких-то задач, но она мне правда нужна. И это первостепенная задача, потому что если я сейчас разрушусь и сломаюсь, то эти условные 10 детей, про которых мы говорим, да, останутся без мамы. И это задача про выживание, это не задача про то, как там наладить самые лучшие там занятия, да, или еще что-то. Вопрос про выживание. Вот я, мама, должна выжить. Если мне кто-то не хочет помогать, ну хорошо, пусть он мне не помогает, но пусть помогает кто-то другой.
Потому что это напрямую связано с выживанием детей, как мы уже говорили, да, про эту кислородную маску, уже тоже просто такой затасканный образ, но тем не менее, ну, правда, ее сначала на себя, потом
конечно,
на ребенка.
И здесь уже там не до каких-то, да, там не до рисования, не до раскрашивания раскрасок. Здесь возвращаемся на первый уровень физиологически. Если мама ест, спит, да, хотя бы регулярно ест и хотя бы регулярно спит. Это уже большое подспорье, да. Дальше обращаться к тем, кому мы доверяем, и просить о помощи. И это нормально.
Да, дорогие,
никогда
вот...
раньше в истории мама не растила одна детей. Ну, не было такого.
Да, дорогие, вот на этой позитивной ноте мы и заканчиваем наш сегодняшний эфир. Спасибо, что вы были с нами. Свет, спасибо. Я надеюсь, что мы чуть прикоснулись к этой теме и вам немного помогли. Все, счастливо, пока.
До свидания.